Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Этот роман стал первым коммерческим успехом уже известного русского поэта и при этом принес ему ссылку на Кавказ. Так чем же возмутил роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» императора Николая I? Чем привлек Печорин современных читателей? Почему мы оказываемся не в силах противостоять манипулянтам? Предвидел ли Лермонтов свою гибель? Остается ли роман до сих пор актуальным? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы опять выходим в эфир прям вот страшное слово. Мы опять выходим в эфир из питерской студии. Естественно, мы будем говорить про писателя и поэта, который связан с Санкт-Петербургом, Михаил Юрьевич Лермонтов. Тем более, что совсем недавно, 27 июля, мы... праздновали как-то не очень хорошо, но вспоминали, да, 27 июля, исполнил 180 лет со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, время дуэли на Кавказе, и мы сегодня решили поговорить про единственный законченный роман, мы не будем говорить про какие-то такие очень незаконченные ученические прозаические произведения Лермонтова, то есть про княгиню Лиговскую, из которой, кстати, и вырастает роман «Герой нашего времени», а мы поговорим про «Герой нашего времени». Роман, который, мне кажется, до сих пор неправильно, ну, не то, что неправильно понимаем, роман, который до сих пор испорчен школьной программой. Именно про этот роман, мне кажется, когда упоминают этот роман, то все, кто прошел школьную программу по литературе, начинает кисло морщиться и вспоминать про все эти идеологии лишнего человека. Вот мы попробуем поговорить про взгляд на этот роман сегодня, современный взгляд на этот роман. Действительно ли роман, написанный, в общем-то, в первой половине 19 века, до сих пор актуален и он интересен современному читателю. У меня в гостях сегодня Даша Попова. Даша, привет.
Привет.
Выбрал я этот роман именно потому, что и это произведение сегодня для нашего разговора, именно потому, что хотел бы зайти на тему, так как тему мы очертили, как можно ли найти выход из духовного кризиса, с этой стороны, мне кажется, на роман Михаила Юрьевича Лермонтова никто так не смотрит. Вот мы попробуем сегодня поговорить об этом. Присоединяйтесь к нам, дорогие друзья. Напишите свое мнение. Вообще, как вы относитесь к роману «Герой нашего времени»? Думаете ли вы, что сегодня, в общем, этот роман стоит читать и перечитывать? И вообще, стоит ли читать этот роман? Давайте так зайдем. Стоит ли читать этот роман в школе? И понимают ли школьники, когда его изучают, этот роман, насколько он, в общем, близок школьникам? Вот сегодня мы поговорим. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях вот под эфиром. И опять же, напишите, насколько вообще сегодня вы обращаетесь, например, к творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Опять же, вспомню, что 180 лет со дня гибели Лермонтова мы вот вспоминали 27 июля. И знаешь, Даша, с чего я хочу начать? Вот скажи-ка мне, а как ты во время учебы в школе относилась к школьной программе? Что для тебя означала школьная программа по литературе?
Ой, любишь ты этот вопрос.
Обожаю. Я постоянно к нему возвращаюсь, и скупая мужская слеза течет по моим обветренным щекам.
Так давай не драматизируй.
И так далее. Да.
Ну, я, честно говоря, очень неоднозначно относилась к школьной программе. Тут вот какое дело, скажем так.
Начнем сначала.
Нет, если совсем коротко, то с одной стороны, мне, в принципе, всегда нравилось читать, и для меня не то чтобы было проблемой, что мы изучаем какие-то произведения, для меня всегда была проблемой трактовка этого произведения, потому что я очень люблю классику, у меня есть любимые писатели, как бы у меня в школьной программе, ну, обычно, естественно, это мы говорим про произведения классической литературы, в основном русской, потому что про зарубежную, вообще можно забыть чаще всего в школьной программе. И я как-то... вот то, что мне говорили на уроках преподаватели, ну, преподаватель, оно вообще не совпадало с тем, как я в итоге этот роман прочитывала. Ну, как бы роман, произведения прочитывала любые. Потому что у меня всегда был какой-то немного свой взгляд. Я симпатизировала совсем другим героям, как мне казалось. Или если я симпатизировала, например, главному герою, или наоборот, не, или наоборот, мне мог не нравиться тот герой, которого все трактуют как такого позитивного, положительного, хотя я смотрю, как бы, ну,
вы что, серьезно? Не позитивный, не положительный.
Он весь какой-то, да, злой чел негативный весь такой.
На самом деле, там классическая, наверное, классический пример, это не... Прости, я упомяну этот роман в твоем присутствии, да? Знаменитый роман эпопеи Льва Николаевича Толстого. Да, и нам преподносили Наташа Ростова, воплощенный идеал женственности.
Учитывая то, как, да, учитывая то, что у меня была одноклассница, которая сравнивала себя с Наташей Ростовой, меня с Марией Болконской.
Знаешь, честно говоря, у меня вопросы к твоей однокласснице, потому что для меня Наташа Ростова до сих пор, я думал, что, наверное, просто она меня раздражала, потому что у меня там юношеский максимализм. Я вот, перечитывая сейчас роман, сравнивая свои ощущения, я вдруг понял, что прошло-то, страшно вспомнить, 30 лет, да, а отношение, по сути, к Наташе Ростовой у меня не изменилось. Она меня дико раздражала, и вообще, у меня вообще отношение к Наташе Ростовой очень сложное. Но после того, как, значит, Толстой сам, кстати, очень интересно к ней относился, да, в эпилоге к роману, да, он вообще по отношению к ней применил слово «обабилась». Вот. Вот и все. Вот этот идеал чистой красоты, используя терминологию Александра Сергеевича Пушкина. Да,
да. Ну, у меня просто много было с чем проблем, особенно вот любимый мой пример, это какой шрам у меня на душе остался после разбора «Мастера и Маргариты», потому что то, как у нас в школе трактовали этот роман, я просто вообще была в таком... Как это называется, когнитивный диссонанс возник после этого всего дела, что я прям совсем поняла, что... В этот момент я поняла, что может быть, они не всегда правы. Может, как бы лучше иногда опираться все-таки на собственные ощущения, чем на то, что тебя пытаются впихнуть в тебя насильно. Думай так. Вот так вот. И не иначе.
Да, друзья, присоединитесь к нам, к нашей жаркой дискуссии. Напишите, пожалуйста, свое мнение о школьной программе по литературе. Вот как вы думаете, насколько школьная программа по литературе соответствует, скажем, запросам школьников, насколько она полезна? Вот я не сомневаюсь в том, что прочтение великих произведений русской классики, русской литературы, можно сказать, что и русской и советской литературы, потому что да, там был советский период все-таки, да, он обогащает человека, но насколько он вообще соответствует возрасту, насколько школьники готовы вот все это прочитывать, говорить об этом и понимать это, и главное потом любить это, собственно говоря, да?
Мне кажется, что просто главная была проблема в том, что даже когда произведение было интересное, вот реально захватывающее, с интересным сюжетом, но это было так занудно вот преподнесено, в том числе с тем, что произведение, которое мы сегодня будем обсуждать, «Герой нашего времени», так занудно его разбирают, вот это вот бесконечное, это лишний человек, эти архетипы, нарушение хронологии, вот это, оно вот просто вот, оно вот именно нудно было. Причем интересное произведение, интересный сюжет, столько всего происходит, но рассказывают об этом так, будто тебя, не, будто тебя заставляют как бы в садике кушать салат из морской капусты или гречку, вот так вот с ложки ешь, вот как бы потихонечку, надо, ешь. Вот я не знаю, вот у меня ощущение было всегда вот от этого. Хотя, когда я почитала уже сама, мне безумно понравилось. Но в школе меня тошнило. Вот как бы именно от разбора этого произведения.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот давайте сверим, что называется, свои впечатления от школьной программы. Как вы в школе относились, если вы еще помните, например, как я. Но у меня как бы тоже определенная травма со школьной программой по литературе была. Я все время читал не то, что нужно было по программе, или, например, произведения, которые нужны были по программе, я прочитал гораздо раньше, и поэтому школьная программа не отбила, школьное преподавание по литературе не отбило у меня желание читать и восхищаться этими произведениями. Как у вас вообще с этим? И в связи с этим я хотел бы напомнить, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Да, друзья, я понимаю, что когда мы все время обращаемся к вам с словами о материальной поддержке на наших эфиров, есть, вот, может это кому-то уже такой кажется формализм, но на самом деле именно благодаря вам мы сегодня можем говорить, например, о Лермонтове, благодаря тому, что мы выходим в эфир, и эпиграф выходит в эфир, и вы можете посмотреть стримы, можете посмотреть прямые эфиры и послушать прямые эфиры. Только благодаря вам это происходит, и я очень рад, что вы с нами. И на самом деле для нас важно ваше участие. В ссылочке будет ссылочка в описании к видео. Вы можете пройти по ссылочке, выбрать любую сумму, особенно если вы выберете референтные платежи, то есть вы, если вы решите, что какую-то сумму, может быть, небольшую, но регулярно будете перечислять, то вы очень сильно поддержите и проект «Эпиграф», и, соответственно, «Теос Медиа». Мы очень рады, что вы с нами, и мы очень рады, что благодаря вам мы можем сегодня говорить о важных книгах, и, конечно же, можем говорить о евангельских смыслах в культуре и в литературе. Продолжаем мы наш разговор про роман «Герой нашего времени». Самое интересное, знаешь, даже в чем? Я недавно задался, у нас был такой подкаст, который мы записывали, подкаст «Культовые книги», который я веду с пастором церкви Евгением Кайдаловым, пригласил в гости представителя подкаста «Стивен Книг», это наши друзья, это тоже литературный подкаст, и мы пригласили Валентину, чтобы поговорить о школьной программе, да, и все мы, соответственно, вспоминали свои ощущения, и вот один из вопросов, который мы обсуждали в этом подкасте, я бы хотел тебе задать, вот как из вот этих вот невероятно интересных бунтарей, да, которые могли там, значит, чуть ли не раз в неделю вызывать на дуэли за оскорбление чувств и достоинств, да, верующего человека другого, да, стать вот такими бронзовыми изваяниями. Ведь и Михаил Юрьевич Лермонтов, и Александр Сергеевич Пушкин, да даже такие, знаешь, такие, казалось бы, советские классики, как, не знаю, Михаил Шолохов, да, это невероятно живые люди, интересные, яркие, и когда ты читаешь их биографию, не вот такую официальную, а вот настоящую биографию, да, со всеми этими фактами. Думаешь, этот человек, ну, грубо говоря, к Сталину входил, там, пиная дверь, мог сказать, что, в конце концов, руки прочь от моего тихого дома. Он стал таким бронзовым изваянием. Каким образом получилось лишить этих людей жизни и сделать из них невероятно скучных личностей?
Мне кажется, что тут вообще это такой немножко, мне кажется, долгий процесс. Мне кажется, в какой-то степени связанный с тем, что иногда не то, что преподаватели, а в целом боятся рассказывать как бы, как бы боятся пошатнуть детскую психику. Почему? Ну, как бы, есть какое-то небольшое вот такое вот опасение, что вот некоторые вещи могут как бы... Ну, а им не рано ли об этом знать? Ну, это же...
Ну,
это
то есть,
же...
как бы, смотри, то есть, читать 4 тома «Война и мир» не рано. А знать про то, что Лев Толстой... Значит, сначала Тургенев вызывал Льва Толстого на дуэль, а потом Лев Толстой хотел вызвать Тургенева на дуэль. Это как бы рано. Или рано, значит, например, Лев Толстой чуть ли не до 60 лет солнышко крутил на турнике.
Ну, мне кажется, что почему-то, в принципе, так как это личности все-таки выдающиеся и культовые для, в принципе, для истории литературы, оно как бы, оно в итоге обрастает как бы таким вот ореолом такой с некой, не то что как бы не то что святости, но вот действительно вот это вот культовости, потому что вот это вот эти личности, которые вот их, вот это постоянное отношение вот с уважением, что вы не можете по-другому, что, например, всегда как бы обращаясь к писателям, всегда вы пишете, ну как бы про классических писателей всегда пишете там вот фамилию, имя, отчество, иначе никак. То есть вот как бы потому что они находятся вот в состоянии такого, их превращают как раз реально из личности, которые как бы жили в свое время, были такими же абсолютно людьми, как и мы, их превращают в вот такой вот, как бы, вот этот неприкосновенный образ, до которого как бы, нельзя дотрагиваться даже, потому что, видимо, как бы... Кто-то настолько впечатлен, что иногда просто не хочет, какие-то, может, вещи не хочет видеть, как бы, не хочет, чтобы люди об этом говорили почему-то, потому что вот, ну, как бы, это не соответствует, для некоторых это просто не соответствует, как бы, пониманию, потому что многие считают, что вот, ну, вот, когда говорят вот это все про Пушкина, что он, как бы, некоторые не хотят просто осознать, он же великий писатель, он же такой, такие, как бы, нравственно правильные вещи якобы как бы писал, говорил, но очень смешно, что это как бы не так.
Но мне кажется, вообще, может вернуться в наш разговор про Михаила Юрьевича Лермонтова. Друзья, напишите нам, читали или перечитывали Лермонтова недавно или какой-то небольшой отрезок времени назад, насколько вообще вы считаете, что Лермонтов актуален, потому что это 19, ну, как первая половина 19 века. Казалось бы, ну, кто сейчас будет читать там, значит, Бородино, скажем так, своим детям? Хотя я знаю родителей, которые читают бедным детям Бородино. Я не против, чтобы читать бедным детям Бородино, но смотря как это делать. Михаил Юрьевич Лермонтов, на мой взгляд, эта фигура настолько противоречивая, что говорить о ней нужно именно так, как они жили. Да? Мне кажется, ребенок должен знать, что не только он сам допускает ошибки, но и такие бронзовые изваяния, как Михаил Юрьевич Лермонтов, Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, который там в анамнезе был и игроком, и у него игровая зависимость, и куча всего. Он уже успел поувлекаться терроризмом. О, вот так вот. Был в ячейке, чуть ли не в боевой ячейке, против которого он, кстати, потом... по большому счету, ну как, против которого он выступал, там целый роман «Беса» этому посвящен, да, и он анализировал, почему так его поколение увлекается этими идеями, почему молодое поколение увлекается этими идеями, разрушающими, по сути, и его родную страну, и, в общем-то, целые несколько поколений интеллектуалов и интеллигенции, да. Но Михаил Юрьевич Лермонтов, это, в общем-то, поэт, который... заявил о себе с одним стихотворением. Есть, кстати, очень интересная лекция Машевского, замечательного лектора и, в общем, преподавателя, где он говорит о том, что «Смерть поэта» — это очень важное произведение. До этого это был такой вот действительно рифмоплет, и вдруг в «Смерти поэта» мы видим рождение большого поэта. Да? Именно с этого стихотворения Николай I, император, да, российский Николай I не взлюбил Лермонтова, а герой нашего времени упрочил это отношение императора. Вот, кстати, почему все-таки Николай I так не любил Михаила Юрьевича Лермонтова? Как ты думаешь?
Ну, учитывая то, что, в принципе, Николай Первый...
Вообще никого не любил, да?
Никого не... Не, он... Ну, будем честными, я мало кому он относился хорошо.
Это да.
Да, потому что у него, в принципе, у него был...
Кроме своей жены, да.
Да. Но у него был... Несмотря, кстати, на то, что, я помню, в истории его все время преподносят какого-то такого неприятного человека, как бы, личность. Хотя, мне, кстати, была всегда интересная личность Николая Первого, потому что он такой весь, как бы... хоть и такой милитаристического, как бы, и военного взгляда, такой, но он все равно интересный был как личность. Но, естественно, учитывая то, что у него всегда была такая вот немножко... Он достаточно строгость, это такая военная выборка и любовь к дисциплине, как бы, когда появляются люди, которые начинают, как бы, бунтовать, это, в принципе... Ну, тут понятно, потому что... С ним было, как бы, с его царствием вообще было связано очень много каких-то таких сложных событий, поэтому ему приходилось со всем этим как-то работать и мириться, а Лермонтов как-то выбивался из всего, что делал.
Лермонтов был пацан же.
Да.
Ну, что это такое? Ну, Лермонтов 20-летний мальчишка, да?
Ну да, а он он уже взрослый, состоявшийся человек, которому тут еще кто-то начнет сейчас читать морали.
Но здесь какой-то... еще нужно понимать, что действительно наследство Николаю Первому досталось то еще, да?
Ну да, ну как бы...
Его отец Александр Первый, император-освободитель, да, который, по сути, под руководством которого, да, была выиграна война 1812 года, который вступал в Париж вместе с воинством и при этом русским, да, русской армией. И при этом, конечно же, авторитет России на международном рынке был, сказал, в международном политическом арене, скажем так, был довольно сложный, но при этом там действительно Россия тогда... очень, ее очень уважали, очень боялись, да, и именно благодаря тому, что она выдержала вот этот натиск наполеоновских войск, наполеоновских войн, да, и одержала победу, и при этом декабрьское восстание, и это первый день, когда он был, стал императором,
а
декабрьское
его...
восстание. И поэтому Николай I вообще любое инакомыслие воспринимал как подрыв. И я его понимаю. То есть, если я поставлю себя на его место, ну как бы я еще там реагирую на Лермонтова, который, значит, в смерть поэта, погиб поэт, невольник чести, да, Павла Клеветана и Малой.
Но учитывая то, как бы, в принципе, в какой ситуации он находился, и что, в принципе, все могло, как бы, угрожать ему, и как бы... В принципе, его понять можно, но, как бы, понятное дело, что все, естественно, не так однозначно.
Потом, смотри, понятно, что власть всегда смотрит на литературу как на инструмент, да?
Ну,
как на рычаг.
Да.
И когда, кстати сказать, он ведь не по своей собственной воле прочитал «Герой нашего времени», а по настоятельной просьбе своей жены, да? Которая убедила его почитать, и когда он начал читать, ему понравилось. То есть он, прочитав первую часть Максима Максимовича, да, он говорит, ну вот...
Ну, первую вышедшую.
Да, тогда, первую тогда вышедшую часть, да, потому что тогда-то «Герой нашего времени», да и любое произведение, большое произведение, роман, печатал сначала, соответственно, там где-нибудь в каких-нибудь отечественных записках, да, в журнале, а потом уже издавалось отдельным изданием. И вот когда он читает вот эту первую часть, да, опубликованную, ему кажется, ну вот он, молодец, ну, наконец-таки нашел себе идеал, а потом оказывается, что на самом деле не Максим Максимович, старый служака, значит, герой, собственно, разных, ну, герой военных действий на Кавказе, да. Кстати сказать, Максим Максимович действительно очень интересный персонаж, да, потому что он знает культуру и язык кавказских народов. Он очень хорошо в этом ориентируется. Да? Мы этого не видим в романе, но Лермонтов намекает на это. Да? Он очень хорошо понимает, скажем, геополитическую обстановку на Кавказе и очень хорошо понимает кавказские народы, да, и характер кавказцев, восточных народов, да, и этому пытается как-то передать Печорину, да, и потом он вдруг видит, что оказывается Григорий Печорин там вообще на самом деле, что это такое, и в результате, значит, Николай Первый В результате, а там же была у Михаила Юрьевича Лермонтова знаменитая дуэль с сыном французского посланника, да? И решалось его участь. Вот,
и тут он решил, что нет, все, да, езжай, ты мне надоел. Первый,
да, посылает Михаила Юрьевича Лермонтова, он говорит, ну вот и пускай там, сказать, ну, да, научится уму-разуму-то на Кавказе, да? Благодаря чему, собственно говоря, мы все-таки имеем героя нашего времени, и благодаря чему, к сожалению, Михаил Юрьевич Лермонтов вот погибает на дуэли от руки Мартынова, да, собственно, своего собственного однокашника, да, и друга, в общем, хотя над которым Лермонтов регулярно, значит, издевался, да,
вообще,
подтрунивал
и
смеялся. Хотя Мартынов тот еще, в общем-то, товарищ был.
Они все были, ну, те еще
товарищи. Например, что он был, например, карточным шулером. Вот, вот, пожалуйста, одно из качеств Мартынова. Да? И, конечно же, он тоже писал стихи, все старался быть как Лермонтов, и поэтому дуэль Лермонтова и Мартынова, понятно, была, ну, в некотором роде предрешена. Да? Другое дело, что вот результат этой дуэли, к сожалению, трагической, да, для русской литературы, конечно, печален. Да? Ну, давай к герою нашего времени. Итак, о чем, собственно, роман «Герой нашего времени», кто там главный герой, как вообще там все это происходит, да?
Я думаю, ну, Печорин, понятное дело, известен всем, он главный герой этого романа, хотя мы, опять же, не совсем сразу, как бы, не то чтобы сразу это понимаем, потому что сам по себе роман вообще, мне кажется, новаторский, мне кажется, для русской литературы, написанный в авторском виде, выглядящий как перемешанный между собой, как бы, как нам кажется, потому что они выстроены не в хронологическом порядке, а такие небольшие повести, главы, которые составляют для нас разные, которые целиком составляют нам картину, соответственно, жизнь, как бы, эпизодов из жизни Печорина. Мы видим сначала Печорина глазами автора-издателя, который, собственно, у которого потом оказывается дневник Печорина. Мы видим со стороны Максима Максимовича, который описывает, собственно, Печорина автору. И потом, собственно, сам Печорин нам рассказывает
журнал Печорина рассказывает о себе.
Потом, как бы, как он все видел, как бы, как он себя ощущал, и ощущал все, что было с ним вокруг. И, собственно, это такая... Собственно, благодаря тому, что мы видим с разных точек зрения, с разных сторон Печорина в романе, мы можем как раз воссоздать картину, понять, что это за человек, и увидеть его, как бы, скорее злоключение, я бы сказала, потому что все у него, как бы все у него заканчивается всегда не сильно хорошо.
Ну, да, давай-ка вернемся к, опять же, к роману о Печорине, потому что складывается, ну, впечатление, что это такой роман, в котором нет какой-то системы или нет единого направления, да, единого сюжета. Да?
Нет, сюжет есть.
И к нему так, кстати, интересно, что к нему также и относились современники. Да? Вообще современники считали, что это некий набор рассказов или, скорее, повестей, объединенный только одним персонажем, Григорием Печориным, да?
Но это на самом деле не так, потому что даже тот факт, что хронология нарушена, и в том виде, который мы обычно читаем, то есть они кажутся перемешанными, на самом деле перед нами выстраивается достаточно последовательная картина, которая показывает нам то, показывает нам главного героя с разных сторон, и при этом то, как выстроены все эти повести, они выстроены гармонично. Когда ты читаешь, тебе не кажется, что, как бы, ну, мне лично, как бы, и в принципе, ну, не кажется, что оно, как бы, перемешано друг с другом, потому что его образ раскрывается постепенно. То, как мы на него смотрим, оно все последовательно раскрывает его образ. И это, мне кажется, самое интересное, что мы видим последовательно, как развивается персонаж, и мы видим вот это вот, как бы, как героя нашего времени, над чем тоже, как бы, что, в принципе, тоже не поняли, мне кажется, в свое время вообще там никто, почему такое название и почему он, собственно, этот герой.
Ну, начнем с того, да, что герой нашего времени — это не авторское название.
Да.
Это название избрал редактор, да, предложил редактор, и нужно сказать, что это редакторское, то есть это издательское решение, оказала только пользу этому роману. Потому что Михаил Юрьевич Лермонтов как раз в начале вообще «История одной души» хотел назвать роман. Да? Ну, то есть этот подзаголовок так или иначе, вернее, этот взгляд так или иначе, конечно же, фигурирует. Да? Потом, значит, следующий вариант этого названия был «Герой», один из героев нашего времени.
Нашего
века. Абсолютно вот размыто.
Один из героев нашего века, по-моему.
Да, один из героев нашего века, да, по-моему, вот в такой формулировке. Это очень размыто и, конечно же, не привлекает внимание, да, не привлекал внимание и не привлекал и не привлекает внимание читателя. Но вот эта лаконичная формулировка «герой нашего времени», да, как же Печорин это герой, это как раз вот можно поговорить сегодня, да, является ли Печорин героем в этом смысле, да. Потом, после начала публикации, как раз «Герой нашего времени» — это один из первых романов, безусловных, коммерчески успешных. Потому что, когда он выходил, когда эти части выходили, да, в журнале, то журнал просто раскупали мгновенно. Да? И более того, когда журнал анонсирован, что будет продолжение, собственно, люди уже готовились покупать, ждали. И это, конечно же, еще Николая Первого очень возмущало. Да? Такое,
вот что, это такое, что такое произведение, такой герой вообще вызывает такой ажиотаж.
Да? И да, реакция, по сути, критики на роман Лермонтова возмущала. Да? Вот он все время как-то... Он не понимал. Даже именно это побуждает Лермонтова написать свое авторское предисловие. Если уж ты сказала о разных, скажем, разных авторах, вернее, разных повествователях в романе, то нужно сказать, что обычно говорят, что там повествователей всего три. Да? Это вот безымянный автор-издатель, которому попадает журнал Печорина, который встречается с Максимом Максимовичем.
Да.
Это Максим Максимович, да, и сам Печорин. Но на самом деле там же есть еще и четвертый, может, да? Сам Михаил Юрьевич Лермонтов, который пишет предисловие. То есть это четыре рассказчика, да, потому что все-таки Михаил Юрьевич Лермонтов представляет свою точку зрения на роман, да, и на то, что он пишет. И он как раз использует его концепцию, что как бы в образе Печорина мы имеем как бы собирательный образ пороков нашего общества современного, Михаила Юрьевича Лермонтова. Я вообще, если честно, считаю, что мало чем изменилось люди со времен Михаила Юрьевича Лермонтова. Они также собирают все те самые пороки, которые мы видим в Печорине. Да? Можно их перечислить, например. Да? Самовлюбленный нарцисс. Да? Такой токсичный образ человека. Это сейчас такая очень модная эта формулировка.
Да, токсичный, да.
Токсичный человек, да. Но он действительно токсичный манипулянт. Он очень умело манипулирует людьми. Можно вспомнить сразу же роман в стихах Евгения Онегина, который, Онегина все время сравнивает с Печориным и ставит их рядом, хотя Печорин и Онегин абсолютно разные люди и персонажи. Да? Как рано мог, писал про Онегина Александр Сергеевич Пушкин, как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить. Да? То есть вот такой вот человек, который манипулирует другими людьми. Печорин такой, он использует людей. Да? Он такой скучающий, ведь не зря, поэтому во время школьного преподавания про Печорина говорили, что это вот такой пустой, никчемный человек. Вот как ты думаешь, Печорин пустой, никчемный человек, на твой взгляд?
Нет. Мне кажется, что, опять же, тут очень так получается, что Это, в принципе, то, что у меня, опять же, не любила в школьной программе, постоянно деление на черное и белое. Даже когда персонаж неоднозначный, тебе все говорят, он плохой, он хороший. То есть даже когда тебе вроде говорят, персонаж неоднозначный, он все-таки плохой. Вот как бы, я вот этого вообще всегда смешила. Особенно я вот не любила термин «лишний человек». Меня он так...
Ох, да, я
он
согласен.
Он меня... Нафталиновый термин, который меня бесил, потому что туда попадал еще как бы к нему, как бы, как
в обоймочку,
да? Да, просто как еще одного персонажа, туда еще ставили моего любимого Чацкого, и я такая, да ё-моё.
Ну не, ну Чацкий, слушайте, ну сравнить Печорина и Чацкого, это все равно, что сравнивать Пьера Безухова и, не знаю, и Жана Вальжана у Виктора Гюго, да? То есть
вот,
ну, как...
Вот да.
Какая логика в этом?
Не, да? я просто... И поэтому меня этот термин вот прям вот... Я его не люблю до глубины души, потому что Печорин, он сложный. Он многогранный. И как раз то, что... Почему-то, как говоря обычно о том, что роман как бы достаточно психологичен, он действительно очень хорошо раскрывает именно психологию, вот этот характер Печорина. То есть вот характер... Вот эту психологию личности раскрывает с разных сторон. Лермонтов великолепно, мне кажется, это сделал, как раз показывая ее с разных сторон. Что мы видим образ, к которому мы даже не знаем на самом деле, как относиться. В одни моменты он нас как бы ну, раздражает, он, как бы, он вызывает у нас какие-то негативные, то, что он пользуется людьми, он может лгать, он может как бы... Он действительно...
Он делает... ради скуки, да, может заставить влюбить в себя женщину, потом ее бросить.
Да.
Как, например, в части «Княжна Мэри», да? И из-за этого происходит трагедия, по большому счету, да?
Он делает реально вещи, которые у адекватных людей вызывают как бы недоумение и злость, потому что они неправильные. Но при этом мы видим то, что как бы все, как бы многое из того, что он делает, он на самом деле как бы не то, что не хочет, как бы иногда и не хочет делать, и просто даже не знает, как быть иначе. Он не знает, как жить по-другому. Он привык жить так, и он не знает, как из этого он не знает, куда себя деть, как вырваться. Он находится вечно между. Он находится вечно в пограничном состоянии, потому что он не злодей, но он и не как бы вот герой вот именно в плане вот это вот в помпезном, понимаешь, что вот такой весь как бы добрый, замечательный. И в этом, мне кажется, он настолько интересен, потому что он... Ты не знаешь, как к нему относиться, это интересно. Потому что он предстает для тебя действительно живым человеком. Очень неоднозначным, но живым, за которым тебе интересно наблюдать, интересно понимать, как он к этому пришел.
Вот. И Михаил Юрьевич Лермонтов как раз и настаивал на том, что Печорин — это не герой литературного произведения, а живая личность. Да. Да? Что это... И действительно, когда ты читаешь роман, ты понимаешь, что это уникальнейший человек. Да? Тебе интересно смотреть на него. Да, ты можешь быть возмущен, ты можешь... не соглашаться, или ты можешь, ну, как бы, он может тебя раздражать. Mm-hmm. Но именно потому, что он тебя раздражает, ты понимаешь, что это не какой-то целлулоид, это mm-hmm. не какая-то такая глянцевая обложечка, mm-hmm. да? И ты видишь очень много, знаешь, ты видишь, например, зеркальное отражение Печорина в романе, да? Мы можем взять «Княжну Мэри», опять же, которую mm-hmm. упоминали. Хотя, в общем-то, ну, вот по хронологии, да, если посмотреть по хронологии, то хронология действительно нарушена. Что значит нарушена хронология? То есть части в романе Лермонтова располагаются не в прямой последовательности по времени. Mm-hmm. Да? Вначале вообще должна быть, ну, по-моему, сейчас, если посмотреть хронологически, это часть «Тамань», mm-hmm. «Княжна Мэри», «Белла», начало рассказа mm-hmm. Максима Максимовича, потом «Фаталист», собственно говоря, да, и «Фаталист».
«Фаталист» находится внутри, как бы, по хронологии, да. «Белла», по-моему,
да,
вот
да,
там,
да,
посередине.
Да. Потом опять «Белла», да, mm-hmm. и, собственно говоря, потом Максим Максимович и предисловие к журналу Печорина. Mm-hmm. Вот такая настоящая mm-hmm. хронология. Но так как и при этом Лермонтов нарушает эту вот прямую хронологию mm-hmm. для того, чтобы мы приблизились, да, посмотрели на Печорина и, ну, скажем, постепенно знакомили, какой он. Да? Mm-hmm. Мы сначала он нам предстает, ну, откровенно, каким бы, ну, откровенно неприятным человеком.
Да,
просто неприятным человеком. Да. Он спокойно предает своего старого друга Максима Максимовича, угу. который вообще, на секундочку, чуть ли не репутацией мог, угу. готов пожертвовать, лишь бы спасти Печорина. Да. Он такой, ему вообще неинтересны люди, потом мы еще и узнаем, что он еще и в Персии погиб там.
Угу.
Да, и вообще, что это за странный человек. И при этом, мне кажется, что как раз Печорин в разных частях, он очень разный.
Да.
Например, в «Фаталисте» он совершенно иной, угу. Чем в «Княжне Мэри». Да? «Княжна Мэри» вообще очень интересная. И я, например, если вы, например, не хотите перечитывать все «Герой нашего времени», прочитайте просто «Княжна Мэри». Во-первых, вы получите настоящее удовольствие. Я сейчас немножко займусь апологетикой романа «Герой нашего времени». Почему? Потому что «Герой нашего времени» — это невероятно динамичный роман. Во-первых, он не такой большой, то есть для него не нужно столько времени, чтобы, как, например, на «Войну и мир».
О, да.
Но при этом роман, написанный в первой половине 19 века, который, по сути, предвосхитил всю модернистскую традицию. Mm-hmm. Да? Это не прямое повествование, это, казалось бы, такой фрагментарный, сегментированный, mm-hmm. то есть натыканный из разных отрезков времени, из разных эпизодов, но при этом складывающийся в невероятно интересную картину. Перед нами предстает, вот, собственно, Григорий mm-hmm. Печорин таким, каким можно было бы наблюдать его, если постепенно знакомились в реальной жизни. Да? И Лермонтов делает это сознательно. Он сознательно, кстати сказать, погружает нас в мир Печорин. И вот здесь очень, знаешь, какой вопрос у меня интересный? Потому что в критике того времени mm-hmm. да, были люди, например, Белинский, да, который защищал неистовый Виссарион. Ну как же ты, как ты можешь морщить носик? Это же был, ух, какой... гигант критики литературной.
Меня достали с ним в школе, я не могу.
А я думаю, что именно благодаря вот в кавычках, да, просветительской деятельности Белинского и сформировалась, на мой взгляд, неверная и очень, очень субъективное угу. восприятие и романа, и взгляда на Печорина. Вот этот, то есть Белинский как раз смотрел на этот роман как на абсолютно светский, в котором нет никаких духовных каких-то, ну, духовных смыслов, да? И уж тем более христианских mm-hmm. смыслов. И это с одной стороны, да? Это вот такой немножко взгляд человека левых взглядов, что называется, да? Оценка человека левых взглядов. И при этом была оценка человека правых взглядов. Был один из таких... очень православных критиков, да, который оценил, что есть литература, которая отражает путь креста, так называемый, да,
mm-hmm.
то есть там главный герой должен был проходить путь, mm-hmm. в результате которого он, собственно, должен отражать путь христианина mm-hmm. от там, грешника к святому, да, и с этой точки зрения он очень негативно, очень много писал. Он даже первую статью написал инкогнито, да, то есть анонимно. И вообще некоторые исследователи творчества Лермонтова считают, что предисловие родилось именно благодаря да. критике этого, собственно, человека. Да? Лермонтов именно ему говорил. Он говорит, что, там, помнишь же, в предисловии он написал, что у нас как бы... самую волшебную и
да, да,
самую,
да.
Самую волшебную и воздушную из сказочек, как бы у нас некоторые воспримут как абсолютную ложь на человека, да, 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 и так далее.
Абсолютно,
да?
Клевету на
человека. Клевету на человека, да. А вот как ты думаешь, действительно ли роман Михаила Юрьевича Лермонтова совершенно не затрагивает вопросы духовности, не затрагивает вопросы души человека, не затрагивает вопросы христианских ценностей?
Мне как раз кажется, что затрагивает просто не в том смысле, как все привыкли, потому что обычно привыкли многие воспринимать это так, что тебе должны в лоб об этом показать, что обязательно, чтобы говорить о христианских ценностях, нужно, чтобы тебе чисто, как бы, кто-нибудь обязательно посмотри на Христа, посмотри на крест, и ты станешь, как бы, обязательно, чтобы это было где-нибудь в лоб, где-нибудь указано.
Ну да, как такая церковная проповедь кафедры. Да, да, церковная кафедра.
Ну так, но мне кажется, что литература тема интересная, что писатель может выбирать абсолютно разные приемы и способы рассказать свою историю и выразить свою мысль и показать непривычным для нас способом высказать свои мысли. И то, какого персонажа показывает Лермонтов и что происходит с ним, мне кажется, как раз очень интересно, потому что он пока вот то, что говорил, что он показывает персонажа, который не может найти себе место в том плане, что он как бы вот ни туда и ни сюда. Он находится где-то посередине, и он не может склониться ни в какую из этих граней, он не может найти себе место. И в этом его трагедия. И в этом он как раз вызывает одновременно, как бы, то есть мы за него переживаем, как бы, то есть он нам неприятен, но мы за него переживаем, потому что мы видим, что он не знает, где, как бы, что с собой делать, и он не знает, как бы, не знает, где его место, он не знает, куда. Вот он находится вот вечно вот на этом вот состоянии, как бы, еще шаг куда-то, но он не знает, куда шагнуть и как это вообще сделать.
Ну, и не имеет иногда сил.
Да, и сил, да, потому что...
Хотя вообще Печорин достаточно энергичный человек, да? Да? Очень талантливый, невероятно одаренный. Некоторые исследователи творчества, некоторые критики говорили о том, что Печорин – это человек, который, в общем-то, чуть ли не участвовал в восстании декабристов. Прямой ссылки на это нет. Но вот некоторые исследователи как бы показывают, что его поведение такое поведение человека разочаровавшегося. На мой взгляд, Лермонтов заходит на тему духовности, да, на тему человека, который теряет духовный смысл в жизни. Да?
Да.
С другой стороны, он показывает человека, находящегося на самом пике духовного кризиса.
Да. Да?
Все его метания, например, почему он скучает? Да потому что у него нет вот этой цели, которую либо у него отобрали, именно поэтому он лишний человек. Да. У него есть энергия, но у него отобрали возможность проявить эту энергию в социальной жизни, в культурной жизни или в жизни духовной. Да? Но жизнь духовную вообще не отберешь. А как раз Печорин нам кажется человеком, это можно увидеть по Тамане. Ведь на самом деле в одном романе Михаил Юрьевич Лермонтов смог совместить несколько жанров, собственно говоря, прозы. Да, тогда. То есть Тамань это же прямой приключенческий роман. Да?
Причем деконструированный, потому что заканчивается, обычно там все заканчивается, как бы, это должна была быть любовная история, но там заканчивается это все как бы и вообще не в его сторону.
А заканчивается самое интересное, что манипулянт стал жертвой манипуляции.
Да.
Самое интересное. Да? То есть это вообще история про контрабандистов, да, который переворачивается.
Да.
Да? Это такая пиратская история, по сути, приключенческая, где Печорин оказывается, в общем-то, пострадавшим в этой истории. «Княжна Мэри» — это история такой, любовной истории наоборот. Да? И там ведь он мечется между... Не то, что мечется, а там две женщины. Да? Женщина, которая его любит по-настоящему. Да? И Печорин, в общем-то, к ней испытывает чувства, но не делает никакого выбора. Потому что он находится в состоянии духовного кризиса. И вот Лермонтов показывает это состояние духовного кризиса. И чтобы показать состояние духовного кризиса, что он делает? Он вводит зеркальное отражение Печорина. То есть зеркальное отражение Печорина – это Грушницкий, которого Печорин убивает на дуэли. Прошу прощения за спойлеры, если вдруг еще не знаете. И Грушницкий – это же пародия на Печорина. Это прям прямая пародия на Печорина. Он точно так же выделяется, он не зря носит для создания романтического образа, носит солдатскую шинель, он же его лишили офицерского чина. И он ждет, пока ему опять возвратят эполеты офицерские. Да. В конце концов, он там становится жертвой интриг, которые Печорин раскрывает. Да? Жертвы, то есть Печорин должен быть жертвой интриг, а он раскрывает, он послушает разговор, и он потом сообщает, я знаю, да, и Грушницкий, собственно говоря, погибает, зная, да, он выбирает этот путь. И, кстати сказать, если честно, то Грушницкий, ты все время чувствуешь презрение к нему, а в конце «Книжной Мэри» ты вдруг чувствуешь уважение к Грушницкому, который имеет мужество признать то, что он, собственно говоря, пытался завоевать Печорина, а потом пытался отомстить Печорину.
Да.
Да? То есть вот эти вот вещи очень интересны. И на самом деле, мне кажется, мы уже, наше время-то закончилось, но мне кажется, что роман «Герой нашего времени» — это невероятно интересная история о человеке, который находится в состоянии духовного кризиса. У него забрали смысл, и он не может его обрести. И вот это как раз, наверное, самое важное, самый важный смысл этого романа. И поэтому читать его, безусловно, мне кажется, важно. Не потому, что важно нам знать русскую классику, а просто потому, что мы до сих пор встречаем рядом таких людей, которые потеряли смысл и не могут найти его. И именно поэтому они постоянно обращают на себя внимание. Ну, посмотрите вокруг, таких же людей очень много. Может быть, мы в определенный период своей жизни очень похожи на Григория Печорина. И так как рядом с ним не нашлось человека, который бы смог, а там есть такой врач, да, Вернер, который пытается, близок к Печорину, обратить внимание, то и не получается ему выйти из этого духовного кризиса. Но в любом случае, наше время подошло к концу. Большое спасибо, Даша, что ты пришла сегодня. И мы говорили, мне кажется, про очень важный роман, который до сих пор не совсем правильно понимают и забирают у него настоящую динамику. И каждый понедельник в 16:00 мы говорим про самые важные книги, которые говорят о самых важных духовных вопросах. До свидания, да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.